Глава 14. Город внезапно стал чужим и незнакомым. Я не узнавала эту улицу. Эти мрачные высотные дома и витрины бутиков с усмехающимися манекенами. Перед глазами мелькали фигуры прохожих, чьи-то лица, рекламные вывески. Острые крупинки впивались в щеки и лоб. А я специально подставляла лицо порывам ветра, чтобы стать с ним единым целым, смешаться со снегом и падать на тротуары серым пеплом. «Александра, подожди!» Хриплый надтреснутый голос прорвался ко мне сквозь нарастающий гул, и я машинально оглянулась. Зимний шел за мной быстрым шагом, почти бежал, взбудораженный, растрёпанный, в пальто нараспашку, придерживая развивающиеся на ветру концы длинного шарфа. Его встревоженное лицо в свете уличного фонаря казалось совсем бледным и невыносимо притягательным. Но почему? Почему я снова влюбляюсь не в тех мужчин? Как я могла попасть в эту ловушку снова? Растаяла, поверила в свою исключительность, в эту чёртову сказку. Я резко отвернулась, лихорадочно соображая, куда мне скрыться, чтобы больше не видеть этого человека, не слышать его голоса, чтобы до конца вытравить с кожи его запах, забыть, разорвать наши сросшиеся тела, истекая кровью, стать слепой и бесчувственной, чтобы больше никогда не испытывать боль. Ускорившись, я свернула к знаку пешеходного перехода, безуспешно пытаясь понять, где именно нахожусь. В следующий миг это стало совсем неважно. Я шагнула на проезжую часть и покачнулась, глядя на проносящийся мимо автомобиль. Еще один шаг — и все. Закончится эта безумная погоня за счастьем. Не будет больше страданий и разочарований этого голдящего и ревущего города, этой бессмысленной жизни. Только вечная тишина. Возникшие мысли пугали, но я не могла найти в себе силы, чтобы прогнать их. Внезапно прямо передо мной с визгом затормозило заляпанное грязью желтое такси, вернув меня к реальности. Сколько я так стояла? Несколько секунд? Минуты?
«Садись, красавица, подвезу!» — крикнул водитель, приоткрыв окно,
и широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие одного из передних зубов. Глубоко посаженные мышиного цвета глазки были почти не видны из-за козырька клетчатой кепки, но, несмотря на это, я сразу узнала их обладателя. «Игорь, что ты здесь делаешь?»
«Конечно, слежу за тобой, что же еще? Откликнулся он без тени смущения.
Пока я растерянно пыталась понять, шутит он или нет, кто-то схватил меня за локоть и потянул назад.
«Саша, стой!»
Я обернулась. Взгляд не сразу сфокусировался на лице Кости. Сейчас она казалась практически белым.
«Я не могу допустить, чтобы ты наделала глупостей», — произнес он, тяжело дыша. «Ты мне нужна! Как ты не понимаешь? Только ты!»
Я нервно усмехнулась. «В качестве кого? Любовницы?» «Элитные шлюхи, которые можно подкупить дорогими подарками?» «Я думала, у нас с тобой серьезные отношения, а ты?»
«Всё не так!» — Костя положил ладонь мне на плечи и не сильно встряхнул, пытаясь поймать мой взгляд. «Это не измена!»
«У тебя есть жена. Ты забыл?» Я убрала его руки и отвернулась. Смотреть на Зимнего было мучительно. Но убегать снова у меня уже не было сил. И тогда я сделала шаг по направлению к машине Игоря. Но Костя встал между нами, оттесняя меня к тротуару. Он хмуро взглянул на таксиста, и черты его лица заострились.
«А, это наш гуру массовки», — произнес Зимний саркастично. «Свободен, я сам ее отвезу»,
— добавил он, настойчиво оттесняя меня от проезжей части. «Я с тобой никуда не поеду», — возразила я, обогнув Костю, и судорожно схватилась за ручку машины.
«Ты слышишь? Она не хочет. Оставь девушку в покое», — вторя мне ответил Игорь.
Больше всего он напоминал сейчас мелкую шавку, тявкающую на благородную овчарку из-за угла и готовую в любой момент скрыться. Зимний стиснул зубы в приступе сдержанной ярости, и у него заходили желваки на скулах. Я не стала ждать, чем закончится это противостояние. Открыла дверь машины и нырнула на заднее сиденье. «Поехали», — торопливо бросила я водителю. Просить дважды не пришлось.
Игорь стартовал от обочины так, что меня силой вжало в сиденье. В машине было тепло и пахло бензином, смешанным с дешевым автомобильным освежителем. Я откинула голову назад и закрыла глаза, отрешенно слушая бормотание магнитолы и мерное поскрипывание работающих дворников. Внезапно потянула в сон, и я поняла, насколько вымотана.
«Он что, приставал к тебе?»
— донеслось через какое-то время спереди. «Нет», — я с трудом разлепила губы. «Разговаривать не хотелось. Ничего больше не хотелось. Я была выжата до предела, опустошена». «А ты что, правда за мной следил?»
«Возможно», —
ответил Игорь, и я услышала, как он усмехается.
«А может, и нет».
Внутри шевельнулось нехорошее предчувствие, и я тут же раскрыла глаза, напряженно вглядываясь в лицо водителя через зеркало заднего вида. Перехватив мой взгляд, Игорь запоздало заулыбался. Улыбка вышла кривой и неестественной.
«Ага, делать мне больше нечего», — хохотнул он, сводя все к шутке. «Я как раз высадил человечка у ресторана и хотел ехать домой. А тут вижу, ты стоишь у обочины, такая красивая. Ну, думаю, это судьба. Ты же веришь, что случайности не случайны?»
«Нет», — я качнула головой, пытаясь заглушить растущее ощущение тревоги. Меня начало мутить. Вновь откинув голову назад, я зажмурилась.
«А я вот верю. В прошлый раз ты спасла меня от смерти, а в этот раз я спасаю тебя».
«Господи, что за бред он несет», — подумала я, но вслух сказала совсем другое. «Ну вот, теперь мы квиты».
«Да что с тобой происходит?»
— воскликнул вдруг Игорь.
«Ты сегодня на себя не похожа. Это же из-за этого выскочки режиссера. Я же видел, как вы ругались. Чем он тебя обидел?»
Я медленно открыла глаза и в зеркале заднего вида встретилась со взглядом Игоря. В нем я увидела искренний интерес и даже неожиданно желание поддержать и посочувствовать. Просто я думала, у нас серьезные отношения, что все по-настоящему. Выдал я неожиданно для самой себя, стряхивая с себя сонное оцепенение. Думала, вот оно, наконец, счастье. Размечталась, что мы поженимся. Уже представляла себе, как будем вместе жить. А оказалось, у него уже есть и жена, и дети. А я всего лишь любовница. Я горько усмехнулась.
«Мне он сразу не понравился», — произнес Игорь, и в его голосе промелькнули нотки злости. «Не понимаю, что ты вообще в нем нашла? Его деньги — это же просто мешок, набитый деньгами».
Вскинув глаза, я вновь встретилась взглядом с собеседником. Это его фраза. Я ожидала услышать нечто другое. Какие-то добрые слова поддержки и утешения. На миг мне показалось, что Игорь действительно готов был найти их. Не знаю, на что я рассчитывала. Зачем начала вообще распинаться? Да и перед кем? Я только сейчас поняла, как это могло выглядеть. Я рассказывала мужчине, который имел на меня какие-то виды, по сути, про его соперника. Но я сейчас не могла думать логически. Мне просто нужна была помощь и хоть немного сочувствия. Пока я подыскивала слова для достойного ответа, в кармане завибрировал телефон, пришло СМС. Я достала сотовый и обветренными пальцами нажала на значок принятых сообщений. СМС пришло от Ксюши. И оно было шокирующим. Не веря своим глазам, я прочитала его снова. И еще раз. Внутри что-то оборвалось, и строчки начали расплываться перед глазами. «Мама, я давно должна была это сказать, но не решалась. А скоро, может быть, поздно. Я беременна. Прости».
«Беременна? Да что же, черт возьми, здесь происходит? Весь мир сошел с ума.
Игорь, быстрее вези меня домой», — с отчаянием выпалила я, набирая номер Ксюши.
«Что случилось?»
«Я только что узнала, что дочь забеременела, а ей всего 16». Бросила я, слушая приторно-вежливый голос оператора, сообщающий, что абонент недоступен. «Мне надо быстрее домой. Ты же помнишь, где я живу?» До этого момента я даже не думала о том, куда Игорь меня везет. Мне было все равно. Я взглянула в окно, мы быстро двигались по многополосной проезжей части, и через стекло не было видно ничего, кроме соседних автомобилей и сыплющейся с неба снежной крупы.
«Ладно, как скажешь», — согласился Игорь,
воздержавшись от комментариев и перестраиваясь в правый ряд.
«Конечно, я прекрасно запомнил, где ты живешь».
Он еле заметно усмехнулся, но я не придала этому значения. Мне и без того было плохо, но сейчас стало и вовсе невыносимо. Я не могла поверить в то, что это правда. На каком она месяце? Что значит, может быть, поздно? Почему я узнаю это так? Господи, какая же я дура! Так была увлечена собой и своими отношениями с Зимним. Не заметила, что происходит с моей девочкой. Вот почему она не отвечает? Почему? Меня начало трясти. Я набирала номер дочери снова и снова, как будто от этого что-то могло измениться. И снова, как приговор, звучало: «Абонент недоступен». С ужасом я обнаружила, что так мало знаю о дочери. У меня даже не было номера телефона ее подруг и друзей. Я дала ей слишком много свободы.
«Что, не отвечает? А ну-ка, дай я попробую», — предложил Игорь, протягивая руку назад, чтобы взять у меня телефон. И я на автоматизме вложила сотовый в раскрытую ладонь. «Но чем ты можешь по... Ты что творишь?»
Яростно вцепившись ногтями в подголовник водительского сиденья, я с ужасом увидела, как телефон вылетает в приоткрытое окно. Игорь выбросил мой мобильник на дорогу и молча прибавил газу. Стекло плавно заползло на свое место. Щелкнул замок блокировки дверей. «Ты с ума сошел?» Вместо ответа Игорь обернулся, на несколько секунд отвлекаясь от дороги, и приложил палец к губам. Заговорчески зашипел он, сверкая безумными глазами. И в этот момент мне стало по-настоящему страшно. Только сейчас до меня наконец дошло, что это не шутка и не розыгрыш. Мысли лихорадочно скакали. Я вжалась в сиденье, пыталась унять дрожь и понять, что делать. «Куда ты меня везешь?» — спросила я, стараясь выглядеть максимально спокойно и естественно.
«Это сюрприз, красотуля», — вкрадчиво ответил Игорь. «Ты же не хочешь его испортить?»
«Сюрприз? Слушай, а может быть, перенесем твой сюрприз на завтра? Мне сейчас правда важно быть дома с дочерью». Я попыталась пробудить в Игоре сострадание, свести все к глупой шутке. Во мне еще теплилась надежда, что безумец вернется к нормальному состоянию. Испугается, что все может зайти слишком далеко.
«Но мой сюрприз правда хороший», — ответил Игорь, ощерившись, словно бы ожидая моего одобрения,
как ребенок обычно ожидает одобрения взрослого.
«Ты увидишь, я готовился».
По телу пробежал холодок, когда я представила, что именно он мог приготовить. «Готовился? Ну что ты, не стоило», — ответил я с вымученной улыбкой, все еще пытаясь сделать вид, что ничего такого страшного не происходит.
«Еще как стоило!»
Игорь оторвал взгляд от дороги, и я увидела в зеркале, как инфантильный психопат-подкаблучник внутри мужчины входит в свою маниакальную стадию.
«Я устрою тебе такую жаркую ночь, что ты сразу забудешь своего жалкого режиссёришку. Я ведь гораздо лучше, ты это увидишь. У нас с тобой все будет по-настоящему».
Игорь входил в раж, и я подумала, что еще чуть-чуть, и он бросит следить за дорогой, и мы врежемся во встречную машину или прямо на скорости вылетим в кювет. Между тем мужчина все больше распалялся. Его безумие прогрессировало, и, похоже, это было уже не остановить.
«Вот чем он тебя так привлек? Тем, что у него есть деньги? Что он известный режиссер, а я простой таксист, да? Ты побежала за его деньгами, ты предала меня. Изменила меня, ведь я так старался, чтобы у тебя все было хорошо. Помнишь, я даже купил тебе цветы».
«Игорь, мы с тобой даже не встречались», — осторожно заметила я, из последних сил стараясь держать себя в руках и говорить как можно более мягко, чтобы не раззадорить его еще больше. «Мы просто с тобой однажды поужинали. Ты разве не помнишь, что у нас с тобой ничего не было?»
«Ну, это как раз легко исправить». Мужчина выразительно взглянул на меня через зеркало и плотоядно облизал губы.
Меня передернуло от отвращения. В этот миг я почувствовала во рту привкус слизи. Склизкий, омерзительный. Тот самый, который я ощущала во сне, когда на меня навалился гигантский спрут. Господи! Вспышкой в голове пронеслось осознание. Ведь наставница меня предупреждала, говорила, что он опасен, а я не поверила. Встретившись глазами с Игорем, я с ужасом поняла, что он действительно сошел с ума. Такой взгляд я часто видела в клинике для душевнобольных, где много лет назад проходила практику. Это был взгляд человека, шагнувшего за грань нормы. Взгляд психопата, живущего в замкнутой болезненной реальности, в мире, где есть свои законы и правила, где господствует своя извращенная мораль. Стиснув зубы, я молча отвернулась к окну, всматриваясь в местность. Что я могла сделать? У меня больше не было телефона, двери заблокированы. Но даже если бы это было не так, я вряд ли решилась бы выпрыгнуть. Мы на скорости двигались по какой-то незнакомой трассе. За стеклом проносились встречные автомобили, мелькали грязно-мутные огни придорожных фонарей, как призраки, возникали на пути таблички дорожных знаков. И все это в рябе колючего снега, который продолжал сыпаться с неба. Весь мир стал сюрреалистическим кошмаром, в котором господствовали оттенки серого и мрачные тени, скрывающие монстров из подсознания. «Это мое наказание», — подумала вдруг я, «за то, что встречалась с женатым мужчиной». В голове, быстро сменяя друг друга, возникали картинки, образы, воспоминания, улыбка Кости, наш первый поцелуй, взгляды, прикосновения, феерия чувств, парящий полет, эйфория. Все это было фальшивкой. Эти счастливые моменты я взяла взаймы у его жены, которая в это время страдала и испытывала боль. Это была грязная измена. А теперь все закончилось, и пришло время расплачиваться. Я вляпалась по уши. Игорь безумен, и он, похоже, не остановится. Понимание этого лишало меня воли. В висках стучало, и я обхватила голову руками, снова откинувшись на спинку сиденья. И в этот момент в ногу что-то кольнуло. Я почувствовала жжение и острую боль. Непроизвольно вскрикнула и дернулась, но было уже поздно. Распахнув глаза, я увидела, как Игорь, развернувшись ко мне на полкорпуса и одной рукой продолжая удерживать руль, резким движением выдергивает шприц-пистолет из моей ноги. Не в силах произнести ни слова, я жадно хватала ртом воздух. Жар накатил мгновенно, выворачивая внутренности. Усмешка Игоря в зеркале заднего вида казалась демонической гримасой. Пространство покачнулось и понеслось вокруг меня в бешеном хороводе. Очнулась я от холода и жгучей боли. Кто-то сильно бил по щекам. Попробовав пошевелиться, поняла, что не могу сдвинуться с места. Все тело невыносимо ныло, пахло сыростью. Где я? Что вообще? Я с усилием разлепила веки, обнаружив себя сидящей во главе стола, в полутемной мрачной хижине. Щиколотки ног были примотаны чем-то к ножкам стула, запястье стягивала жесткая колючая бечевка. Каждая рука была привязана к одному из высоких подлокотников. Воспоминания хлынули мощной лавиной. Разрыв с Костей, беременность Ксюши, обезумевший Игорь. Игорь! Его серое, одутловатое лицо ухмылялось прямо передо мной. «Ну, наконец-то очухалась, моя сладкая!» — произнес он приторным голосом, противно ощерился и ласково погладил меня по голове. «Как же я рад, что ты здесь со мной!» Игорь приблизился ко мне настолько, что я ощутила гнилостный запах у него изо рта. «Ну, поцелуй же меня, кисунь! Я так ждал этого!» Секунду спустя я почувствовала, как его язык дотрагивается до уха, щеки, губ, протискивается сквозь стиснутые зубы, склизкий, влажный. Я резко дернулась, уворачиваясь, и в тот же миг вскрикнула. Мужчина грубо схватил меня за волосы, заставляя запрокинуть голову назад. «А сколько поцелуев ты подарила своему жалкому режиссёришке? С ним ты не сопротивлялась?» Сверкая безумными глазами, выпалил он, продолжая удерживать меня за волосы. Второй рукой он взялся за подбородок и вновь приблизился к губам своим слюнявым ртом. Меня чуть не стошнило. Его склизкий язык настойчиво и глубоко проник в меня, заполняя все мое существо омерзительным вкусом слизи, таким, как в моем ночном кошмаре, с той лишь разницей, что сейчас все происходило в реальности. И если во сне меня вытащила со дна наставница, то сейчас помощи ждать было неоткуда. Я закрыла глаза, стараясь подумать о чем-то другом, перетерпеть, чтобы этот поцелуй скорее закончился. Мне казалось, что он продолжается целую вечность.
«Вот умница», — произнес Игорь, наконец выпуская меня, и одобрительно похлопал по щеке. «Смотри!» — он с гордостью раскинул руки, словно радушный хозяин, призывая меня оценить роскошь полусгнившей развалюхи, в которой мы находились. «Тебе нравится? Это наш новый дом. Мы будем жить с тобой долго и счастливо. У нас будут с тобой серьезные отношения. Не то, что с этим твоим зимним».
Игорь криво усмехнулся и, одарив меня очередным безумным взглядом, направился в дальний угол хижины, где смутно проступали очертания старой пружинной кровати со сваленным поверх нее хламом. Воспользовавшись моментом, я попыталась ослабить веревки, шатая руки вправо-влево. Но результаты мои действия не возымели, да и времени у меня не было. Скинув глаза, я увидела, что Игорь уже идет обратно. Моя попытка не осталась незамеченной, и он укоризненно покачал головой.
«А вот этого не советую, киска!»
Мужчина цокнул языком, и в его руке блеснуло лезвие изогнутого ножа. Поигрывая им, Игорь приблизился, провел холодным металлом по моей щеке, и у меня свело живот в приступе липкого животного страха. Он сковал все тело, не давая пошевелиться. «Ну все, это конец», — подумала я и, собрав последние силы, закричала.
«Можешь кричать, сколько влезет, зайка!» —
отмахнулся Игорь, когда отголоски крика утонули в тишине.
«Тут на километры вокруг никого нет. Ты побудь пока тут, ладно? Я сейчас вернусь, только не уходи никуда», — сказал Игорь.
И с противной ухмылкой, бросив нож на стол, направился к двери. Он вышел, а я снова попыталась освободиться. Но силы меня окончательно покинули, и я бросила эти бесполезные попытки, решив лучше осмотреться. Низкий потолок был дощатым, с крупными щелями, из которых ощутимо тянуло холодом. Поверх досок торчало несколько круглых балок перекрытий. Окон в хижине не было. Стол, за которым я сидела, был застелен старыми газетами. На нем стояли тарелки и столовые приборы. Стояла открытая бутылка вина с двумя ограненными стаканами. В центре — кастрюля с открытой крышкой и торчащим из нее половником. Пол частично также был застелен газетами, кое-где валялись комья грязи и жухлые листья. И все это было мрачным и серым. Хотя на потолке болталась лампочка, тусклого света, который вполне могло хватить для того, чтобы различить цвета. Только их не было. Мой кошмар в реальности продолжался. Игорь вернулся быстро, на ходу застегивая ширинку.
«Ну что, киска, сждалась?»
Он бросил на меня сальный взгляд и, подойдя к столу, плюхнулся на стул рядом.
«Хочешь вина?»
Не дожидаясь ответа, мужчина потянулся к бутылке и принялся разливать жидкость по стаканам. Торжественно придвинув ко мне один из них, Игорь поднял свой стакан, словно собирался произнести тост.
«Я приготовил речь», — радостно сообщил он, поднимая свой стакан. «Знаешь, с тех пор, как мы встретились, я только о тебе и думаю. В тебе все прекрасно. Твоя красота лишила меня покоя. Я понял, что люблю тебя».
Я молча смотрела на Игоря, и его слова набатом отдавались в ушах. «Люблю». Я снова вспомнила сон предупреждения. Эта же фраза тогда всколыхнула в моей душе какой-то необъяснимый трепет, заставивший подпустить к себе гигантского склизкого спрута, сказать ему «да». Тогда я не смогла сопротивляться этому пин-коду, крепко вшитому на подкорку всех женщин. Сейчас я видела все совершенно другими глазами. Это «люблю» выглядело теперь насмешкой, способом манипуляции. Оно больше не несло ровным счетом никакого смысла.
«Да, я люблю тебя, киска», — повторил Игорь, наблюдая за моей реакцией. «Знаешь, а ведь я и вправду следил за тобой. Я много раз поджидал тебя с работы, часто сидел у дома и смотрел на твои окна, думал о том, во что ты одета, что ты делаешь.
И я видел, как ты кинулась в объятия к этому режиссёришке. Я следил за каждым вашим шагом.
Так значит, тогда у Атриума это был ты? Я видела твою машину. Глядя на мужчину, я не понимала, как вообще могла связаться с таким, как он. Ведь я же видела изначально, какой он был мерзкий. Нет же, пожалела дура. Приняла эти его жидкие букетики. Пошла на это бредовое свидание.
Да, на лице Игоря расплылась довольная улыбка. Это был я. Знаешь, я всегда был с тобой рядом, как твой ангел-хранитель. И я все видел, как вы обнимались с ним, как ты его целовала, как ты меня предала.
По мере того, как Игорь говорил, он все больше распалялся, а его голос становился все более раздраженным и агрессивным.
«Я видел, как вы мило смеялись, как ты повелась на его бабки. Думала, он женится на тебе, а ты отожмешь у него все деньги? А он тебя просто пользовал как дешевую шлюху, как подстилку. Что, скажешь, это не так?»
Безумные глаза мужчины заволокло пеленой гнева. Залпом осушив свой стакан, он с размаху запустил его в стену. Не обращая внимания на звон бьющегося стекла, Игорь грубо схватил меня за подбородок.
«Ну, ответь мне, милая, что, я не прав?»
«Прав», — выдавил я дрожащим голосом, понимая, что спорить с ним сейчас — это значит нарваться на очередную вспышку агрессии. И тут же меня озарило. А ведь он действительно прав. Зимний меня использовал. Я и есть подстилка, шлюха, ничтожество. Я думала о семье, о нашем будущем, а ему это было не надо, потому что у него все это уже есть. Я для него ничего не значу. Просто одна из свиты женщин, которые заглядывают ему в рот. Я пустышка. Вся моя жизнь пустая. Сердце забилось так сильно, что мне показалось, сейчас оно разорвет грудную клетку, и я умру, захлебнувшись своей кровью. С каждым ударом у меня все больше пропадало желание бороться и цепляться за свое существование. Из глаз полились слезы. Увидев мою реакцию, Игорь снова изменился в лице. Вместо агрессии во взгляде мелькнуло чувство вины.
«Прости, Сашуль, я просто завожусь, когда думаю, как он тебя лапал».
Игорь поднялся со стула, подошел и начал гладить меня по голове.
«Я же знаю, ты не хотела меня обижать, правда? Это все он. Колдовал мою бедную птичку. Ну ничего, теперь все у нас будет хорошо. Мы сейчас с тобой поиграем, и нам будет так хорошо».
Я внутренне сжалась. Настроение моего похитителя менялось так часто и быстро, что я не знала, чего именно следует ожидать от него в следующий момент. Я зажмурилась, чтобы не видеть больше ни эту вонючую хижину, ни лоснящуюся физиономию с глубоко посаженными бегающими глазками с психопатическим блеском. Но звонкая пощечина заставила меня вновь взглянуть в лицо своему мучителю. Он стоял передо мной, сжимая в ладони свой изогнутый нож, который успел взять со стола.
«Расскажи мне, в каких позах он тебя трахал?»
— спросил Игорь вкрадчиво и снова дотронулся холодным острием до моей шеи. Вдавливая его в кожу, повел вниз, спускаясь к груди.
«Боже мой, какая же ты у меня красавица! Знаешь, что я с тобой буду сейчас делать? Сначала я тебя раздену, а потом привяжу к кровати», — он кинул в сторону темного угла. «И ты будешь извиваться подо мной. Будешь умолять меня, просить, чтобы я трахал тебя еще и еще. Потерпи, зайка, уже скоро тебе будет жарко».
Он удобнее перехватил нож и, поддев другой рукой вырез платья, резко полоснул сверху вниз. Ткань с треском разъехалась, и Игорь грубыми движениями сорвал ее, оставив меня в нижнем белье. Теперь я сидела перед мужчиной практически полностью обнаженной, дрожащей, униженный, раздавленный, обессиленный. У меня не было сил бороться, да и желания тоже не было.
«Иди ко мне, сладкая моя!»
Игорь снова бросил нож на стол и грубо сдавил мою грудь, провел по животу и опустился ниже. Секунды спустя я почувствовал, как его пальцы лезут ко мне в трусики.
«О, боже, ты уже хочешь меня?»
Я задрожала всем телом. От холода, ужаса и безысходности. «Не надо, пожалуйста», — проговорил я со стоном, но Игоря это, похоже, только подстегнуло.
«Вот так тебе приятно?» — спросил он, проникая пальцами в меня, а второй рукой больно натягивая волосы так, что мне пришлось запрокинуть голову назад и прогнуться. «Ну скажи, скажи, что приятно!»
«Да», — выдохнула я, и тогда он выпустил волосы, вновь схватившись за грудь и продолжая орудовать во мне своими грязными пальцами.
«Как же ты похожа на мою жену!» — произнес Игорь, не прекращая своих движений. «И не только внешне. Ты совершала те же самые ошибки. Как жаль, что ее не стало!»
«Господи, он что, убил ее? Подумала я, и новая волна липкого животного ужаса стянула внутренности. Я закусила губы до крови, пытаясь не думать о том, что сейчас происходит, и о том, на что способна извращенная фантазия этого морального урода. Мне было страшно и в то же время до мерзости противно. «Боже, пусть это прекратится!» Его пальцы двигались вперед-назад очень долго. А потом он вытащил их из меня, похотливо улыбаясь, поднес к носу и силой втянул ноздрями воздух.
«Какой аромат! Ты пахнешь женщиной и сексом!»
Игорь вновь взял со стола нож, и острое лезвие опять коснулось кожи. Мне показалось, что сейчас он вонзит его прямо в сердце, и тогда мои мучения закончатся. И эта пустая никчемная жизнь тоже. И в этот момент я поняла, что хочу этого, чтобы все поскорее закончилось. Хочу смерти как избавление от страданий, боли, тревог, унижения, проблем.
«Пожалуйста, убей меня!»
— хрипло простонала я. И тогда мужчина занес руку с ножом, а я зажмурилась, готовая принять удар, но в тот же миг почувствовал, как натягивается цепочка на моей шее.
«Красивая цацка!» — произнес Игорь, поддев ножом жреческий кулон, который все еще висел на мне. «Это твой хахаль подарил, да?»
Я отрицательно мотнула головой, но Игорь не ждал ответа. Он зажал амулет в кулак и резко дернул на себя, срывая украшение. Я вскрикнула от боли. Перед глазами заплясали черные точки, и я часто заморгала, а потом увидела кулон в руке Игоря. Прозрачный камень стал алым, и это было единственное цветное пятно на сером фоне. Я завороженно смотрела на кулон, и он внезапно начал пульсировать, вспыхивал и вновь гас. Внезапно лицо Игоря исказилось в гримасе боли, и он вскрикнул, отбрасывая украшение и потирая обожженные пальцы.
«Что это за чертовщина?» — воскликнул он, изумленно уставившись на меня. «Ах ты, ведьма!»
Он замахнулся и залепил мне пощечину, такую сильную, что я почувствовал, как растворяюсь в волне боли. Она накрыла меня изнутри и утянула за собой, в один момент выбивая из этой хмурой мучительной реальности. Я оказалась на самом краю пропасти. Холодный порывистый ветер хлестал меня по щекам и трепал волосы. Мрачное небо было затянуто тучами, из которых лились косые струи дождя. Каждой клеточкой тела я ощущала, как нарастает напряжение, предчувствие чего-то неотвратимого и важного. Я стояла прямо перед обрывом, таким глубоким, что дна его не было видно. Насколько хватало взгляда, вниз уходили тусклые безжизненные скалы. Я ждала Шакти.
«Ну и что ты собираешься делать дальше?» — раздался знакомый голос, и я обернулась, глядя на наставницу.
«Падать», — ответила я без тени сомнения, кивнув в направлении пропасти. «Неужели ты сдаешься?» — тихо спросила Шакти, и в ее голосе я ощутила безграничную вселенскую печаль. «Но что я могу сделать? У меня нет сил. В моей жизни нет никакого смысла», — ответила я апатично. «Так уж и нет. Я полная неудачница. Я ничего не достигла и уже не достигну». Перед глазами замелькали образы из всей моей жизни. В личной жизни у меня полный крах. Бывший муж сидел на моей шее, а потом изменил мне,
и не один раз, а дальше — бессмысленные романы без претензий на серьезные отношения. И вот сейчас я чувствую себя падшей женщиной, грязной и низкой. Я встречалась с женатым мужчиной. Это для меня просто неприемлемо, ведь я знаю, что такое быть обманутой женой. Я знаю, что такое измена и как это больно. Я устала. У меня ничего не получается. Все это неправда. Просто сейчас ты не видишь реального положения вещей, — со спокойной уверенностью произнесла наставница. «Нет», — возразила я, — «как раз сейчас я его и увидела, а до этого спала в иллюзиях. Я поверила в сказку, что у нас с Костей действительно есть будущее, а все это оказалось обманом. Я просто очень хотела думать, что он женится на мне, что мы будем жить под одной крышей, что он примет мою дочь. Все это может стать реальностью. Ты же ничего не знаешь. Увидела маленькую часть от всей картины и дорисовала ее в своем больном воображении. Ты, как и все люди, живешь в иллюзиях. Что вы имеете в виду? Людям нравится обманывать себя, выстраивать иллюзорный мир, сотканный из желаний и мечтаний, из ожиданий и ложных надежд. И страдают все лишь от того, что их иллюзии рушатся. И если бы люди научились видеть мир реально, то страданий было бы значительно меньше. «Реально», — апатично протянула я. «И что же это значит — видеть мир реально?»
«Нужно проснуться»,
— резко ответила наставница, и звуки ее голоса заставили меня встряхнуться. Я вскинула голову и встретилась с ясным открытым взглядом. «Ты спишь, как и все люди!» Из глаз наставницы струились доброта, мудрость, сама истина. «Но вы же сами всегда приходите во сне». Я внимательно смотрела на нее, но не понимала, что же она хочет мне сказать. «Вы хотите, чтобы я сейчас проснулась и вернулась в эту грязную лачугу к Игорю? Или к этому лживому обманщику Косте? Или к моей бедной девочке? Я даже не знаю, как помочь собственной дочери». Мое сердце сжалось от боли, которую я не могла больше выносить. Это не то. Просыпаясь утром, люди продолжают спать в своих иллюзиях, спокойно продолжала наставница. Чтобы проснуться по-настоящему и увидеть истинную реальность, нужно, чтобы кто-то тебя разбудил. А сделать это может только тот, кто уже пробужден. Я смотрела на Шакти и не могла отвести взгляда. Казалось, от нее исходит едва уловимое сияние, словно ее женственность соткана из яркого света, который на фоне свирепствующей природы выглядит как настоящее чудо. Возникшая догадка показалась в этот момент вполне логичной и закономерной. «Это ведь вы?» — спросила я. «Вы меня разбудили, да? Появились в мой соляр, чтобы вытащить в реальность. Рассказывали мне о том, что происходит. Пытались открыть глаза на Игоря, на мое предназначение, да и на многое еще. «Нет», — наставница покачала головой, и я увидела в ее глазах светлую грусть. «Это не я. Вернее, не совсем я. Меня послали тебя разбудить». «Послали?» — я удивленно приподняла бровь. «Но кто?» «Я не могу этого сказать», — ответила наставница мягко, но твердо. И я поняла, что расспрашивать ее об этом бесполезно. «Хорошо. Но, то есть, вы меня все же разбудили?» — рассуждала я, пытаясь связать все, связанное с наставницей, в единую цепочку причин и следствий. «Тогда почему же я так несчастна? Почему я чувствую себя таким ничтожеством? Я никудышная мать. Только сейчас поняла, что совершенно не знаю своего ребенка, не смогла уберечь ее. Теперь она беременна, и это такой удар. Ситуации даются нам не просто так. Все еще можно исправить. Но как? Она еще сама ребенок. Какие ей дети? Да и от кого? Наверняка от какого-нибудь подростка, такого же, как и она сама. Да, ты упустила момент в ее воспитании как женщины. В Индии девочек обучали таинствам Камасутры с 5-летнего возраста. Их учили познавать себя, быть женщинами, и обучали тонкостями взаимоотношений с мужчинами. К 14 годам они уже были образованными девушками, способными стать женами. Нужно было сразу привести дочь на женские тренинги, несмотря на то, что ей всего 16 лет. Ты упустила момент. Но все это поправимо, и все наладится. Ксюша хорошая и умная девочка. И у нее тоже есть необычные способности, которые ей еще только предстоит раскрыть. Ты не должна волноваться. Просто отправь ее на курсы для женщин, и все будет хорошо. Наставница проговорила последние фразы с таким теплом и уверенностью, что у меня где-то в глубине души шевельнулась надежда, что с дочкой действительно все будет хорошо. Я слабо улыбнулась. Если уж у меня не вышло с этой жизнью, то пусть у нее все будет.
Не вышло? Ты уверена?
Конечно, ничего не вышло. Мне уже 35. В этом возрасте уже нужно иметь что-то за плечами. Карьеру, деньги. Реализовать себя. А я всю жизнь занималась не тем, чем нужно.
Разве?
Шакти внимательно посмотрела на меня. Но ведь ты помогала людям справиться с проблемами. Я никчёмный психолог.
Почему ты так думаешь?
Потому что я за столько лет работы никому так и не помогла.
А как же твои клиентки, твои подруги?
И чем я им помогла? Все эти годы я работала только как таблетка успокоительного с коротким действием. Клиентки ходили ко мне годами, пили эту таблетку, подсаживались на нее, а проблемы их как были, так и оставались. А сколько лет мы общались с Катей, и я даже не знала, что ее муж пьет и бьет ее. Я не смогла предостеречь Марго, и она стала жертвой афериста. А моя кузина? Да мы с ней постоянно вели беседы, и все без толку. Все 10 лет я страдала полной фигней.
Но твои клиентки, у них ведь явный прогресс. Одна вернула себе внимание мужа, вторая с новым мужчиной уезжает в Болгарию, а твои подруги, у них в жизни и вовсе все чудесным образом налаживается.
Это не моя заслуга. Они просто все ходили на тренинги, а я в последнее время только орала и срывалась на них.
Да, но ведь этих изменений у них не было бы, если бы ты их туда не привела, и ты еще многим людям поможешь.
Но как я могу вообще кому-то помочь, если я сама на дне?
Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы оттолкнуться от него и всплыть на поверхность. Аналогия наставницы и ее слова заставили меня встряхнуться. Я только сейчас заметила, что ветер почти стих, а дождь постепенно прекращается. Вскоре уже последние капли влаги блестели в воздухе, как бриллианты, бликуя в лучах солнца, проступивших сквозь поредевшие облака. Я подняла глаза и взглянула на наставницу. Ее женственность была абсолютной. Длинные волосы цвета светлого янтаря плавно струились по плечам, ложились на грудь и волнами спускались к талии. В волосах блестела золотистая диадема с радужными камнями. «Смотри!» — я услышала ее голос и взглянула вниз. И я увидела нечто, что сложно описать словами, потому что сознание человека просто не может вместить в себя столько. Я видела себя там, внизу, в виде горящей зеленым светом точки. Я точно понимала, что это я, а рядом множество людей. Я видела Ксюшу, Марго, Катю, Настю, своих клиенток, Костю, Игоря. Все эти люди сверху казались мне мерцающими точками, которые едва заметно перемещались в пространстве и были связаны со мной светящимися нитями. Эти связи между нами складывались в общую большую картину, которая была похожа на сложную динамическую карту-схему.
«Что это?» — спросила я наставницу.
«Это все те люди, с которыми тебя сталкивала судьба. А эти нити между вами — энергетические сансконтакты. Присмотрись».
Я взглянула вниз внимательнее, и картинка тут же плавно приблизилась, словно я повернула колесико зума на видеокамере. Я увидела, что сансконтакты, связывающие меня с окружающими, сильно различаются. С некоторыми людьми эти нити связи очень прочные и крепкие, толстые, как канаты. С другими — тонкие, практически невесомые, как паутинка. С третьими наши связи были запутаны, как провода от наушников. Проследив за моим взглядом, Шакти пояснила.
«Да, с некоторыми людьми у тебя очень сильные связи. Во-первых, это Ксюша. Твой ребенок — это часть тебя, твоя плоть и кровь, поэтому у тебя с ней очень мощный сансконтакт. Также у тебя сильный сансконтакт с Костей.
«Видишь?» — женщина указала на связующий нас энергетический канат. «Эта связь даже больше, чем с твоими подругами». «Но почему? Я ведь его знаю совсем недавно, а с подругами мы общаемся уже много лет». «С Костей ты завязана сексуально, а сансконтакты между мужчиной и женщиной в этом случае всегда очень крепкие. Но смотри еще внимательнее. Я присмотрелась, и канат сансконтакта с Костей приблизился». Картинка становилась все более отчетливой, как будто автоматически настроили резкость. Я заметила, что внутри этого каната идет поток света. Он движется в одном направлении — от меня к Косте. Что это значит? Каждая женщина подпитывает мужчину своей энергией. Это закон мироздания. И ты, общаясь с Костей, давала ему свет, наполняла его силой и вдохновением. Поэтому, когда он преподносил тебе все эти подарки, это была его благодарность. В этот момент я вспомнила слова Кости, когда он дарил мне автомобиль. Он сказал тогда, что я его муза, что я принесла ему вдохновение. «Если бы ты не пришла в его жизнь, — продолжила наставница, — она сложилась бы совершенно по-другому. Вот что было бы с ним, смотри. Это наиболее вероятный вариант будущего, в котором вы с Костей не смогли быть вместе». Наставница вытянула вперед руку и сделала особое движение пальцами. Я завороженно наблюдала за ней, а потом увидела Костю. Мужчина находился в рабочем кабинете и был на пределе. Он рвал какие-то бумаги, нервно разговаривая с кем-то по телефону. Я даже услышала его слова. «Нет, не могу. Я все потерял, понимаешь? Я все вложил в этот долбанный фильм. А он не выстрелил. Понимаешь ты это?» Костя в сердцах бросил сотовый на стол и с отчаянием пнул кожаное кресло на колесиках. Оно проехало по кабинету и с грохотом врезалось в стену. Я всмотрелась в черты Зимнего. Он осунулся и похудел, но эта худоба была болезненной. Под глазами залегли тени. Он сам словно бы превратился в тень того мужчины, с которым я была знакома. «Ну что, довольна?» — спросила наставница и, не дожидаясь ответа, вновь сделала взмах рукой. «Теперь ты понимаешь, какую важную роль ты играешь в его жизни?» Я, до глубины души пораженная, кивнула. Картинка пропала, и вновь передо мной раскинулась панорама со светящейся картой-схемой. Всмотревшись в нее, я заметила нить связи между собой и Антоном, бывшим мужем. Но мы с ним развелись уже много лет назад, и с тех пор даже не общаемся. «С каждым мужчиной, который был в твоей жизни, сохраняется сансконтакт. Особенно если у вас были сексуальные отношения. И даже если вы не общаетесь, мужчина может многие годы продолжать питаться твоей энергией и тянуть из тебя силу». «И что, от этого уже не избавишься?» — удивилась я. Шакти загадочно улыбнулась. «С Антоном у тебя связь совсем уже истончилась. Женские тренинги не прошли зря. Ты ослабила сансконтакт с ним, выполняя практики, но полностью разорвать эту связь тебе еще предстоит. Как именно, ты узнаешь позже». Вглядевшись в сансконтакты между мной и подругами, я заметила в нитях, связывающих нас, небольшие вспышки, которые загорались ярко-ярко, гасли и снова загорались. «А что это такое?» Я с любопытством повернулась к наставнице. «Вспышки твоего гнева. Твои эмоциональные срывы, которые тебя так напугали, на самом деле были моментами пробуждения. Именно в эти моменты ты разворачивала жизни своих подруг по иному пути. Если бы не ты, их путь мог бы уйти совершенно в иную сторону». И тут я поняла. Вспомнила, что неконтролируемые вспышки эмоций у меня были направлены в конечном итоге на помощь, на пробуждение своих близких ото сна. И возникали они именно в те моменты, когда требовалось дать моим подругам или клиенткам хорошую встряску. Помнишь, мы говорили о том, что проснуться и увидеть реальный мир самостоятельно невозможно? И должен быть кто-то, кто тебя разбудит? Конечно. Так значит, для них я была таким человеком? Наставница выразительно улыбнулась. Точнее сказать, пробуждение происходило через тебя. Ты должна помнить, что оно всегда болезненно, поскольку несет в себе боль осознания иллюзий, в которых мы живем. Что вы имеете в виду? Каждый человек выстраивает для себя иллюзорные замки.
ожидает, что жизнь его сложится именно так. И разрушение этих ожиданий всегда мучительно. Если бы не было ожиданий, если бы мы не строили эти иллюзорные образы, мы бы и не страдали от несбывшихся надежд. Я задумалась. Вспомнила свою юность, когда мы только поженились с Антоном. Ведь я тогда как раз и построила эти замки из песка. Я ожидала от мужа многого, что он напишет свой бестселлер и станет знаменитым, что мы будем жить с ним в любви и взаимопонимании, что он будет верен мне, что будет любить дочь и заботиться о нас обеих. Крах этих надежд и ожиданий больно ударил по мне тогда. Я вспомнила своих подруг. Вот Катя. Она ведь тоже ожидала совсем другого от своего замужества. И тоже страдала, когда все пошло не так, когда Борис оказался алкоголиком, который издевался над ней и бил ее. Марго ожидала, что Тони женится на ней, и они будут жить в Италии на берегу моря. В итоге страдания и боль. Настя нарисовала в голове идеал своего принца, но ее Никита Звягин не соответствовал этому образу даже на малую долю. Ожидание разошлось с реальностью, и это тоже принесло ей боль. Пришедшее понимание всколыхнуло множество вопросов. «Но что же делать?» — спросила я. «Разве может прожить человек без ожиданий, без желаний, без надежд? Ведь запретив себе мечтать, мы превратимся в бесчувственных роботов. Жизнь без стремлений будет пресной и бессмысленной. Получается, все люди обречены на страдания? Если человек правильно относится к испытаниям, и если у него есть мудрый наставник, который его направляет, то крах иллюзий лишь делает человека сильнее. Именно эта боль и страдания позволяют ему пробудиться. Смотри, что могло бы быть, если бы ты не направила своих подруг в нужный момент», произнесла она, обращая мое внимание на действо внизу. Передо мной возникали ситуации, как кадры из фильма с подругами в главных ролях. Я увидела Катю, которая продолжала бы какое-то время терпеть издевательства своего мужа и через несколько лет покончила с собой. Настю, которая так и продолжала бы ждать своего принца, превратившись в недовольную жизнью брюзжащую кошатницу, окончательно растерявшую женственность, ненавидящую мужчин и саму себя. Марго, которая начала торговать своим телом, чтобы выбраться из долгов, мечтая, что богатство вот-вот свалится на ее голову. Но все они могли бы вообще избежать таких потрясений. Например, я вот думала о том, почему не смогла предотвратить проблему у Марго с ее Альфонсом. Ведь я пыталась до нее донести, но она как будто не слышала меня. Марго не могла избежать этого кармического урока. И даже если не сейчас, то в будущем это бы случилось. Ее бы все равно рано или поздно обманул мужчина. С другими твоими подругами такая же ситуация. То есть я бы не смогла их уберечь? Нет. Это жизненный опыт, который им необходим. Но если бы ты не была рядом и не направила их всех на путь развития, в общем, ты сама уже увидела, что бы случилось. Твоя миссия — показать верный путь. Я всмотрелась в паутину связей и увидела, как по нитям сансконтактов свет струится от меня к подругам. Значит, я тоже подпитываю их? Не ты. Энергия идет через тебя, — вновь поправила меня наставница. Теперь ты понимаешь, что все люди на нашем пути встречаются не просто так. Все встречи не случайны. Одни люди посланы для того, чтобы мы могли помочь им. Другие — для того, чтобы мы приобрели опыт и смогли проработать свои проблемы. Для третьих — мы сами являемся подобным катализатором, помогающим вскрыть нарывы и получить важные осознания. «Так уж и все», — спросила я с сомнением. «А вот, например, Игорь. Для чего он мне?» «О, с Игорем у тебя кармическая связь. Посмотри на это». Наставница приблизила сансконтакт между мной и Игорем, и я увидела, что нити между нами сплетены в крепкий узел. «Твоя кармическая проблема — это отношения со слабыми мужчинами. Вспомни, ведь в твоей жизни всегда были только слабые мужчины, так?» Я на миг задумалась, а потом согласно кивнула. «Но в этом нет твоей вины. Проблема идет по линии твоего женского рода». Когда Шакти произнесла эти слова, я вспомнила маму. Меня словно озарило. Я увидела те моменты, которые давно покоились на задворках сознания. Я думала, что уже проработала это и оставила в прошлом. Оказывается, я ошиблась. Отец постоянно обещал матери, что скоро все изменится, что он вот-вот найдет нормальную работу, купит машину, и мы заживем счастливо. В реальности же частенько закладывал за воротник, а потом трепал нервы маме и мне, после чего каждый раз извинялся, но вскоре все продолжалось сначала, словно это был замкнутый круг: пьянка с друзьями, домашние скандалы, извинения. Потом у мамы появился другой мужчина, но проблемы остались те же самые. Бабушка, тетя, все одно и то же. Боже мой, я даже не думала, что проблема настолько глобальна. Тебе нужно проработать кармическую связь со слабыми мужчинами, чтобы она не пошла дальше, к твоей дочери. Кармическая программа уже начала передаваться Ксюше. Она забеременела от слабого мужчины. Но если ты разрушишь этот кармический узел, то ситуация разрешится сама собой. И именно Игорь был послан тебе, чтобы ты смогла проработать эту проблему и избавиться от нее. То есть все, что происходит со мной сейчас, так и должно быть? И эта встреча с Игорем? Слабый мужчина всегда подавляет и унижает женщину, чтобы добиться своего. Если женщина не понимает этого сразу, то ей приходится пройти через боль и страдания, чтобы запомнить горький урок на всю жизнь. Помню, вы меня предупреждали насчет него. Я не поверила сначала, а потом и вообще забыла об этом. Получается, он — это что-то вроде испытания для меня, да? «Верно!» — кивнула наставница. «Это момент разворота, после которого твоя жизнь пойдет по иному руслу». Наставница щелкнула в воздухе пальцами, и я увидела себя внизу, стоящей перед развилкой. В разные стороны от момента «здесь и сейчас» шло два больших пути, один из которых заканчивался тупиком. Оттуда веяло сыростью и тоской, одиночеством, болезнью и смертью. Другой путь разрастался в пышное древо с десятками развилок, при взгляде на которые хотелось улыбаться. Здесь царствовали любовь, теплота, успех, счастье и благополучие. Этот путь был озарен ярким солнечным светом, который согревал не только меня, но и Ксюшу, моих подруг и многих других людей, оказавшихся рядом с нами. «Выбор за тобой», — сказала наставница. «Но от меня ничего не зависит. Что я могу сделать, если связано по рукам и ногам? Откуда мне взять силы?» — воскликнула я, пытаясь добраться до самой сути. «Посмотри наверх!» — женщина указала на мощный световой поток, который возвышался прямо надо мной и уходил далеко в небо. Энергия двигалась по этому потоку не от меня, как во всех остальных моих сансконтактах, а наоборот, ко мне. «Что это?» — спросила я, удивляясь, как могла раньше не заметить этот мощный канат.
«Твоя связь с эгрегором. Эгрегор — это объединение людей, связанных единой идеей. Здесь сплетается энергия сотен людей, которые формируют неиссякаемый поток чистой силы. Приняв мое приглашение на курсы для женщин, ты уже сделала один судьбоносный выбор и получила возможность черпать энергию столько, сколько нужно, и передавать ее другим».
И в этот момент моему пониманию открылась целостная картина. Это был настоящий взаимообмен энергии. Я получала ее от эгрегора, затем передавала другим людям, а они, в свою очередь, питали своих близких. Так свет распространялся по всему миру. И чем ближе ты к источнику, тем больше силы получаешь. Я взглянула на наставницу. Она смотрела на меня с доброй светлой улыбкой и кивала, подтверждая правильность моих мыслей. Я чувствовала, что она видит сейчас все мои осознания, понимает их без слов. Я ахнула, когда увидела ее связь с эгрегором. Это был такой мощный поток света и силы, настоящий водопад, который спускался на нее сверху. И тогда я настроилась на этот поток света эгрегора, ощутила, как сила наполняет меня, как она бурлит внутри, требуя выхода и активных действий. Это был взрыв, настоящая феерия. Эмоции захлестнули меня. Я почувствовала небывалый подъем оптимизма. Теперь я была уверена, что мне все по плечу, что я справлюсь с любыми трудностями. Я даже не сомневалась, что выдержу испытание, ведь я была не одна. Наставница не торопила меня. Она дала мне время прочувствовать эти ощущения, отдаться им, сделать так, чтобы они заполнили меня до конца. «Теперь ты знаешь истинную природу жизни», — произнесла женщина наконец. «В ней есть не только радость и счастье, но также и измена, и предательство, сложности, терния, испытания, страдания. Ведь без них мы не были бы теми, кем являемся, не стали бы сильными. И без них мы не смогли бы понять истинную прелесть жизни. Там внизу мое будущее?» — спросил я, пытаясь охватить и запомнить как можно больше, постигнуть глубинный смысл существования и его законы. «Варианты будущего, ведь оно не предопределено. Мы сами выбираем путь, каждый раз, когда делаем выбор, даже самый незначительный. Любое испытание для нас может быть концом всего, а может, трамплином, который позволит достать до звезд. И если ты сейчас сделаешь правильный выбор, в ближайшее время тебя ждет еще немало испытаний. У тебя сейчас идут негативные аспекты». Голос наставницы постепенно удалялся, и я торопливо спросила: «Аспекты — это что-то из астрологии?» «Да. Просто будь готова к испытаниям. Они посланы лишь для того, чтобы сделать тебя сильнее, подарить новые осознания. Ты должна помнить о своем даре. От тебя зависит не только твоя жизнь, но и жизни сотен людей, которым ты обязательно еще поможешь». У меня создалось впечатление, что эти слова она будто напечатала в моем сознании. «Выбор всегда за тобой». Ее плавный мелодичный голос смешался с шумом ветра, превратился в шепот, который звучал внутри моей головы. Силуэт Шакти стал медленно таять, пока полностью не растворился в воздухе. Осмотревшись, я поняла, что все еще стою над обрывом. Только сейчас он уже не кажется безжизненным и мрачным. От туч не осталось и следа, солнце ярко освещает пространство, наполняя меня ощущением восторга. Оказалось, что подо мной раскинулся бескрайний простор синего моря, ветер трепал мои волосы и доносил крики чаек. Я почувствовала в себе невероятную легкость, которая влекла меня вверх. И тогда я оттолкнулась от скалы и взлетела. Это оказалось так просто — оторваться от земли и подняться над миром. Я парила в небе, захлебываясь ощущениями счастья и восторга. Постепенно морской пейзаж начал таять, рассеиваться, как клочья тумана, перед первыми лучами рассвета. Пробуждение было резким. Я широко распахнула глаза, и на меня буквально хлынул поток ощущений. Я очутилась вновь в пропахшей сыростью и гнилью хижине. Вместо серых полутонов я увидела десятки цветов и оттенков. Стол, застеленный пожелтевшими газетами, бутылку с остатками темной вишневой жидкости, наполненный вином граненый стакан около меня. Статичный мир ожил, но не стал менее мрачным и пугающим. Лампочка на низком потолке освещала центральную часть хижины. Из щелей так сильно тянуло, что она медленно покачивалась из стороны в сторону, рождая длинные причудливые тени. Я почувствовала физическую боль. Все тело ломило, руки и ноги, привязанные бечевками к стулу, затекли. Щека и челюсть ныли. Я ощущала боль, но она была словно бы на периферии сознания. Я отчетливо отделяла себя от нее. Эта боль больше не пугала меня, больше не захватывала меня целиком. Липкий страх больше не сковывал мое тело. Игорь, только что залепивший мне пощечину, стоял напротив, напряженно глядя на меня. Когда он понял, что я пришла в себя, то заметно расслабился.
«Так ты в порядке, милая?» — спросил он, плюхнувшись на стул рядом со мной. «Я, кажется, вспылил. Прости, я не хотел тебя так сильно...»
И тогда у меня в голове созрел план. «Я хочу выпить», — проговорила я томно, кивнув на стоящий передо мной стакан и склонив голову в знак того, что принимаю его извинения. «Пожалуйста, помоги даме», — я выдавила из себя улыбку. Игорь слегка опешил, но не двинулся с места, так как явно не ожидал от меня такого поведения.
Так, нужно его расслабить и усыпить бдительность. Я продолжала мурлыкать. «Ты так много для меня сделал, накрыл этот чудесный стол, подготовил тут все, оберегал меня все это время. Хочу тебя отблагодарить». Я снова улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка выглядела как можно более искренней и сексуальной.
«Я рад, что мы пришли к пониманию». Игорь ощерился, и его лицо стало похоже на маску Джокера.
«Тогда развяжи».
Я кивнула на веревке и рассмеялась. «Пить вино в такой позе не очень-то удобно». Некоторое время мой конвоир колебался, глядя на меня с подозрением, но я с достоинством выдержала его пристальный взгляд. Решив, наконец, что развязанное я не буду представлять для него опасности, Игорь потянулся за ножом, который оставил на столе. Когда он разрезал веревки, я еле сдерживала внутреннее ликование. «О да! Мой план сработал. Ну, почти сработал. Со свободными руками у меня было гораздо больше шансов на спасение. Надо было только придумать, как именно использовать эти шансы».
«Ну вот, так гораздо лучше», — сказала я вслух, потирая онемевшие запястья, взяла со стола емкость с вином и одарила Игоря томным взглядом. «За нас», — я подняла наполненный стакан. «Знаешь, я только сейчас поняла, какой была дурой, когда встречалась с Зимним. Ведь ты гораздо лучше. Ты такой добрый и милый. И любишь меня». Лицо Игоря просияло, когда он услышал весь этот бред. Стараясь не морщиться, я сделала глоток. Вино было кислым и сильно отдавало спиртом. Я кивнула на привязанные к ножкам стула ноги. «Хочу кое-что сделать для тебя». Приоткрыв губы, я облизала их, намекая на оральное удовольствие. Когда Игорь резал веревки, стягивающие щиколотки, он ни на секунду не спускал с меня взгляда. И в этот момент я испугалась, что не смогу и дальше демонстрировать женственность и сексуальность, играя роль соблазнительницы. Что сейчас выдам себя презрительным взглядом, дерзкой фразой, какой-нибудь не той интонацией. Что Игорь очнется от чар и всадит мне нож в сердце гораздо раньше, чем я успею что-то предпринять. И тогда я вспомнила все то, что показала мне наставница, и словно вновь услышала ее голос. «Мы сами делаем выбор. Я смогу», — подумала я, потирая затекшие руки. Оказавшись на ногах, я покачнулась и еле успела придержаться за стол, чтобы не упасть. «Иди сюда, моя похотливая киска», — поманил Игорь, усаживаясь на стул и приглашая меня разместиться у себя на коленях. Я подошла и осторожно села, а он закинул руку мне на шею, убирая сбившиеся на лицо пряди и дыша перегаром. «Хочу доставить тебе неземное наслаждение», — прошептала я, прислонившись губами к его уху. Продолжая сидеть на коленях, я слегка отстранилась, запустила руку под майку и медленно провела пальцами по его волосатой груди. И хотя меня внутренне передёргивало, я ничем не выдала своего отвращения, а потом опустилась на колени и расстегнула ширинку. Ощущая, как набухает и каменеет плоть, я начала стягивать с мужчины брюки, специально оставив их приспущенными. Поднимаясь и превозмогая рвотные порывы, я с силой сдавила затвердевший член так, что Игорь взвизгнул от боли. «Сейчас или никогда?» — подумала я, хватая бутылку с остатками вина, которая стояла на столе. Размахнувшись, я ударила противника в лысеющий затылок. Бутылка разбилась с громким звоном, залив голову Игоря, воняющей спиртом жидкостью. Кажется, она перемешалась с кровью, расплылась бурыми пятнами по майке. «Ах ты, су!» — проворчал он, хватаясь за голову, и шумно сполз со стула на пол. Я не стала тратить время на то, чтобы рассматривать нанесенные раны, понимая, что Игорь может очнуться в любой момент. Я лихорадочно осмотрелась, на ходу формируя дальнейший план. Так далеко я его не продумывала. Я не знала даже, где нахожусь, что там вокруг этой хижины. В любом случае мне нужна одежда, ведь я оставалась в одном нижнем белье. Платье было безнадежно изрезано. Его клочки валялись здесь же, на полу. И тут я вспомнила про жреческий кулон и поняла, что не могу идти без него. Загнанно оглядываясь на Игоря,
Я начала высматривать кулон между кучек пожухлой листвы, старых газет и ошметок грязи. Игорь тем временем зашевелился и захрипел. Но я с упорством продолжала искать свой талисман. И вдруг увидела его. Кулон снова стал ярко-алым и начал призывно мигать, отчетливо выделяясь на серо-коричневом фоне пола. Я подняла его и зажала в ладони, рванувшись к куче тряпья на диване. Хотела накинуть на себя что-нибудь, но не успела.
«А ну стой!» — яростно прорычал Игорь, поднимаясь.
Покачиваясь и зажимая рану рукой, он двинулся на меня, но запутался в штанах и с грохотом рухнул на пол. Я изо всех сил бросилась к двери, навалилась на нее плечом. Она отворилась со скрипом, выпуская меня наружу. На улице было морозно, и все еще шел снег. Я бегло осмотрелась. Вокруг хижины действительно не было ничего, кроме огромных сосен, окружавших ее со всех сторон, подобно молчаливым стражам. Длинные стволы мрачно покачивались и шумели на ветру. Сзади послышались шаги, и я, не раздумывая, ломанулась в темную лесную чащу. Темнота казалась полной. Я бежала наугад, практически на ощупь, огибая стволы деревьев и колючие ветви кустарника. Сил почти не осталось, но я усилием воли заставляла себя двигаться вперед, то и дело оглядываясь и стараясь создавать как можно меньше шума. Я не видела, куда наступаю. Острые коряги, хвои и шишки постоянно впивались в голые ступни, но я старалась не обращать внимания на боль и холод. Мне постоянно казалось, что я слышу позади себя шорохи и бормотание Игоря. В какой-то момент я потеряла счет времени и направление движения. Мрачная лесная чаща обступила меня со всех сторон, и я с ужасом поняла, что не помню, в какую сторону шла. Я подумала, что в жизни не выберусь из этой тьмы. Так и буду бегать по кругу, пока окончательно не иссякнут силы или пока Игорь не настигнет меня. И тут кулон, который я все это время продолжала сжимать в ладони, начал ярко сиять. А потом это сияние превратилось в луч света, который указал мне направление движения. Удивляться было некогда. Во мне открылось второе дыхание, и я побежала. Жреческий амулет вел меня. Когда мне начало казаться, что опасность миновала, сзади раздался треск веток. Я замерла, тяжко переводя дыхание, и привалилась спиной к стволу. Судорожно зажала кулон в ладони, чтобы не выдать себя его светом.
«Ну что, попалась?»
— донеслось до меня, и пространство прорезал длинный луч фонаря.
«Любишь играть в кошки-мышки?»
Я оглянулась. Игорь находился примерно метрах в 10, но расстояние между нами быстро сокращалось.
«На этот раз ты меня реально взбесила!»
«Ну вот и все», — пронеслась предательская мысль. Но я отогнала ее. Зажав в ладони амулет, я почувствовала прилив сил и вновь побежала. В тот момент я не знала, на что можно надеяться, но я упрямо повторяла в мыслях: «Ни за что больше не сдамся. Я больше никогда в жизни не опущу рук». И тут мне показалось, что я слышу вдалеке шум мотора. Я встрепенулась, прислушиваясь. Звуки работающего двигателя приближались. Я всмотрелась в темноту и поняла, куда надо двигаться. Справа сосны редели, и между стволами было видно свободное пространство. Это открытие придало мне сил и вернуло надежду. Я выбежала на дорогу, размахивая светящимся кулоном за несколько секунд до того, как впереди появился свет фар. Открыв глаза, я обнаружила себя на койке в просторной и светлой больничной палате. На тумбочке рядом лежал жреческий кулон. Он едва заметно отливал голубым и поблескивал в лучах падающего из окна солнечного света. Тут же стояли открытая минералка и стакан. При взгляде на них я поняла, что дико хочу пить. Я припала к горлышку бутылки и крупными глотками осушила ее. В палате я была единственным пациентом. Здесь было по-домашнему уютно. На окнах вместо жалюзи покачивались легкие бежевые занавески. Стены были аккуратно выкрашены в благородный кремовый цвет. На кронштейне на одной из стен висел большой плазменный телевизор. Я осторожно приподнялась и села на кровати, восстанавливая в памяти события. На какой-то миг мне показалось, что все это было не со мной, что я просто уснула неосмотрительно посмотрев на ночь сводку криминальной хроники. И тут взгляд мой упал на перебинтованные ступни. Спустив ноги на пол, я попыталась встать, но сразу же вновь опустилась на кровать. Наступать было очень больно. Я осмотрелась в поиске какого-нибудь звонка для вызова медперсонала, но он не понадобился. Дверь в палату распахнулась, и на пороге возникла высокая светловолосая женщина в белоснежном медицинском халате. «С пробуждением, Александра!» — проговорила она, оценивающе глядя на меня. «Как вы себя чувствуете? Вы проспали больше суток».
«Доброе утро», — поздоровалась я. «Хорошо. Только вот на ноги не могу наступать».
«Это нормально», — женщина улыбнулась. «У вас было сильное обморожение конечностей, настолько, что мы готовили вас к ампутации. Но вам повезло, организм справился сам. Каким-то чудом ноги начали отходить. Я вообще не понимаю, как вы выжили. Вы же несколько часов находились в лесу в одном нижнем белье, а температура в ту ночь опустилась до -10. Вы ведь помните, что с вами случилось?»
«Да, но не до конца», — призналась я. «Только до момента, когда я выбежала на дорогу и преградила путь какой-то машине».
«Вас подобрали. На этой машине ехала семья пенсионеров из соседней деревни. И прежде чем потерять сознание, вы успели им все рассказать. Ваши спасатели сразу позвонили в полицию, а там, оказывается, уже было известно о вашем похищении».
«Известно?» — я удивленно вскинула глаза. «Интересно, от кого?»
«Ваши друзья подняли тревогу, а особенно один друг, Константин». Женщина многозначительно приподняла бровь. «Он, кстати, оплатил вам пребывание в нашей частной клинике. И сейчас он здесь. И ваша дочь тоже, еще ваши подруги. Все очень переживали за вас».
«О, я не знала. А что, этого маньяка? Его уже нашли?»
«Увы, нет». Женщина с сожалением покачала головой. «Наряд оперативников тут же отправили на место. Они обыскали хижину, где он вас удерживал, но его самого там не было. Поиски в лесу тоже пока ничего не дали. Но вы не волнуйтесь, сейчас вы в полной безопасности». Женщина доверительно улыбнулась. «Ваш друг Константин нанял охрану. Она дежурит у вашей палаты». Я удивленно посмотрела на врача, переваривая полученную информацию. «Я хочу увидеть дочь». «Да, но...» — доктор замялась, и ее лицо стало серьезным. «Прежде чем вы начнете принимать посетителей, я должна рассказать вам кое-что очень важное. Это касается вашего здоровья».
«Что?» — я напряглась. Тон врача всколыхнул нехорошее предчувствие. «Со мной что-то не так?»
«Видите ли, когда вы к нам поступили, мы провели полное обследование, и...» Она замолчала, подбирая слова. «Что со мной? Не тяните!»
«Мы обнаружили у вас онкологию. Злокачественную опухоль яичников второй стадии». «У меня что, рак?»
Я не могла поверить, что слышу этот страшный диагноз.
«Никогда не думала, что это произойдет со мной».
«Да, у вас раковая опухоль, но вам повезло, что мы обнаружили ее сейчас. Опухоль растет, но метастазирование в другие органы только начинается, и вероятность успешного лечения есть. Но приступить нужно как можно быстрее. Тянуть нельзя». Она говорила что-то еще, пыталась успокоить. Но я уже не слышала и половины. В сознании пульсировало одно слово — рак. «Просто это жизнь!» — мягкий голос Шакти в моей голове вывел из оцепенения. «У тебя сейчас негативные аспекты. Придется выдержать в ближайшее время еще много испытаний. Но помни, что всегда есть выбор. Сдаться и опустить руки — или же сделать испытание трамплином, ведущим к покорению новых вершин.
Так, надо взять себя в руки. Стоп, больное воображение. Стоп, упаднические мысли. Я еще жива, а значит, у меня есть выбор. У меня есть прекрасная дочь, и ей нужна моя помощь. У меня есть любимый мужчина, и, судя по всему, Костя меня тоже любит. Несмотря на последние события, он переживает и заботится обо мне. Нужно во всем разобраться.
Шок постепенно отступал. И я увидела, как в палату врываются подруги, наперебой что-то говоря, радостно восклицая и жестикулируя. Ксюша бросилась в мои объятия и трепетно прижалась в груди, совсем как в детстве.
И тут я заметила его. Костя замер на пороге, пристально глядя на меня и будто ожидая разрешения войти. Я улыбнулась и молча кивнула. И тогда он решительно шагнул навстречу. Меня захлестнули чувства безграничной любви и благодарности к моим родным и близким людям, ко всей Вселенной. Я поняла, что у меня есть все для того, чтобы достойно справиться с испытаниями и проблемами. Крепкая семья, верные подруги, любимая работа, мой дар и счастливое будущее. Мне еще так много предстояло сделать, а это значит, что моя история только начинается. Слезы счастья катились по щекам.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.